А незадолго до этих событий в Новгород, княжившему здесь Ярославу, из Киева одна за другой стали просачиваться тревожные вести. Из них Ярослав узнал, что его жена Анна и сестра Предслава были пленены тестем Святополка Болеславом Храбрым. Весть о пленении жены его не тронула, а вернее, он был рад такой развязке, так как вновь обретал свободу. Свободу, которая позволяла просить теперь у Швеции не только военной или политической помощи, она давала возможность завязать с этой страной более тесные, основанные на родственных отношениях связи. Поэтому, не раздумывая, он направил к Олафу Щитконунгу своего родственника и посадника Константина Добрынича просить руки его дочери. Когда же тот вернулся и сообщил ему о том, что конунг шведов не прочь отдать за него свою старшую дочь Ингигерд, но за нее в качестве свадебного дара желает заполучить Альденгюборг, Ярослав принял эту весть спокойно. Он сразу же вспомнил Анну, свою первую жену, молчаливую и всегда покорную, и рассудил так. Да какая разница? Ведь все это лишь формальность. Пусть приладожье и отойдет жене, но ведь жена – его собственность. С момента венчания она и все ее имущество всецело будут принадлежать только ему. Вторая же новость о том, что сестру Предславу польский король Болеслав взял в полон, сильно его огорчила. Ведь она ему была не просто сестрицей. Она прежде всего была верным и сердечным другом. С детства физически немощный Ярослав находил в ней покой и понимание. И хотя они были погодками, Предслава во многом заменяла ему мать. И теперь князь испытывал угрызение совести. К тому же стало известно, что Болеслав под видом женитьбы взял Предславу фактически в наложницы. И хотя в соборе Святой Софии и состоялся обряд венчания, который провел все тот же хитрый и продажный Анастас Корсунянин, хлебом и солью накануне встретивший у золотых ворот Святополка и Болеслава, всем было известно, что этот старый обрюзший развратник Болеслав был к тому времени уже женат. Это была его месть. Он брал Предславу как наложницу в отместку за то, что она когда-то отказала ему в замужестве. А вскоре стали приходить и другие известия, которые не могли не радовать Ярослава. Сразу же после захвата Киева у Святополка с Болеславом произошла размолвка. Поляки вели себя в Стольном Граде как хозяева, грабили да насильничали. И вскоре горожане не выдержали этого и восстали. Болеслав, захватив с собой Предславу, бежал из Киева. С ним же вместе с городской казной бежал и Анастас. Теперь дни правления Святополка были сочтены. Без средств и поддержки Болеслава он судорожно хватался за киевский престол. Ярослав потирал руки, все сложилось как нельзя лучше. Осталось только дождаться с севера прихода варяжской дружины. Весна 1019 года выдалась ранней и теплой. Еще в начале марта обильно выпавший за зиму снег вдруг отяжелел, наполнился влагой и потерял белизну. И если в тени на заснеженных полях в солнечный день он еще отдавал синевой, то на свету к бело-розовому все чаще стал добавляться серый цвет. К началу апреля этот цвет уже преобладал, а вскоре на его поверхности проступили темные островки, разбухшей от влаги земли. Изменился и Волхов. Вначале посковавшему реку льду, одна за другой будто змеи пробежали длинные и глубокие трещины. Они переплетались, множились, и вскоре через их расщелины стала просачиваться вода. Отдельные лужицы слились воедино и широко растеклись по поверхности льда, отчего тот потускнел и потерял свой привычный глянец. Лед стал ноздреватым, салатово-зеленым, как предвестник уже скорой и неумолимой, стремительно приближающейся к Новгороду весны. В одну из таких тихих и теплых апрельских ночей взорвался Волхов. Лед на его поверхности вздрогнул, изогнулся и, вздыбленный от напиравшей воды, стал распадаться на множество льдин. Недавно дремавшая река пришла в движение. Вода бурлила, пенилась, в ее водоворотах тонули и вновь всплывали, уносимые прочь к далеким озерам и северным, еще спящим рекам, огромные льдины пробудившегося Волхова. Готовиться к свадьбе и одновременно к походу на Киев начали загодя. Еще до ледохода по всем водным путям, протянувшимся от Швеции к Гардарикам, были выставлены дозоры. Они должны были вовремя оповестить князя и новгородцев о приближении по высокой весенней воде скандинавских ладей с дорогими гостями, княжеской невестой и сопровождавшим ее воинством. День и ночь варили мед да пиво, пекли хлебы, а на берегах Волхова, как только те покрылись молодой, весенней, душистой, слегка горьковатой травой, стали устанавливать шатры для свадебного пира. В первых числах мая пришло известие. Идут 40 кораблей, больших и малых, со стороны Ладоги, на полных парусах двигались к Новгороду. Ярослава неожиданно охватило волнение. Как Ингигерд отнесется к нему? Уже не молод, хром от рождения, к тому же не на пике славы, а после горестного поражения, в котором погибла чуть не вся его дружина, состоится эта свадьба. Размышляя об этом, он открыл ларец и стал перебирать золотые и серебряные украшения, его свадебный дар невесте. Здесь были перстни с драгоценными камнями, сапфирами, изумрудами и рубинами, привезенными из Персии и далекой Индии, массивные золотые серьги и браслеты из Византии, а также тяжелые серебряные гривны, отлитые в стольном граде Киеве. Любуясь драгоценностями, он стал неосознанно прикидывать, достаточно ли их будет для того, чтобы купить ее молодость и одновременно закрыть ей глаза на его немощность и возраст. А затем непонятно, для чего князь зашел в опочивальню и присел там на край брачного ложа, устланного мягкой лебяжьей периной, а потом, будто опомнившись, велел спешно истопить себе баню. Дул северный ветер, но на этот раз он не нес с собой промозглой стужи. Напротив, в нем угадывались запахи влажной и пробудившейся земли, талого снега, набухших и готовых вот-вот взорваться еще клейких и горьких тополиных почек, сладкого и прозрачного, бегущего будто слезы по белоснежным стволам берез, прохладного сока. Ингигерд сидела на корме и полной грудью вдыхала этот весенний воздух. Это были ароматы с ее родины. И туда уже добралась эта непоседа весна, подумала Ингигерд, вспоминая о том, как год назад с трепетом и беспокойством ожидала ее, ловила каждый новый день, который нес за собой надежду и ожидание. «Хольмгард!» — закричали с первой ладьи, и действительно, за неказистыми, потемневшими от времени деревянными строениями городских окраин вскоре показались торговые купеческие ряды, высокие, сложенные из соснового бруса с коваными крестами над ними церкви, и, наконец, каменные княжеские палаты, крытые цветной, переливающейся на солнце черепицей. Здесь же, напротив княжеского дворца, по всему берегу Волхова стояли шатры. Проход к самому высокому и, видимо, главному из них, над шпилем которого развивался алый стяг с золотым тиснением Георгия Победоносца, от самой водной глади Волхова был устлан персидскими коврами. Как только ладьи причалили к берегу, к ним направилась многочисленная делегация. Впереди, в кольчуге, в вальском шлеме, в парадном плаще, расшитом золотой нитью, искрепленном на груди массивной золотой фибулой, шествовал исполнявший роль свата посадник Константин Добрынич. Сразу же за ним, в окружении двух рослых, вооруженных до зубов воинов-тарманов, следовал заметно прихрамывавший среднего роста мужчина, видимо, сам Ярицлейф. Одет он был в зеленую свиту с золотыми зарукавьями, поверх которой, сияя серебряной нитью, был накинут голубой с красным подкладом, отороченный по всей длине широкой парчевой лентой легкий плащ-корзно. На голове, в цвет плаща, отороченная собольим мехом, была надета голубая шапка, а на ногах красовались мягкие изумрудно-зеленого цвета сафьяновые сапоги. Ингигерд его сразу приметила. «Чисто селезень, только бородка козья», — подумала она. «Да глаза бегают, видать, волнуется». Волнение жениха, как ни странно, ее успокоило и придало ей сил. Она еще раз убедилась, что была права, и, несмотря на уговоры, тетушки Ингеберг осталась в своем обычном наряде. Поверх длинной, до самых щиколоток тонкой льняной рубахи на ней было надето цвета неспелого ячменя простое шерстяное платье, которому двумя овальными фибулами, соединенными между собой цепочками, крепился белый передник. Талию украшал узкий кожаный пояс, на котором висел короткий меч и маленькая сумочка-кошель. На плечи была наброшена накидка, обычная волчья шкура, скрепленная на груди массивной золотой застежкой с изображением бога войны Одина. Он восседал на волшебном восьминогом коне в переплетении растительного орнамента, хвоща, клевера и чертополоха. Рядом с ним, по его правую и левую руку, нахохлившись, сидели два ворона – Хугель и Мугель. Эти две птицы, символы смерти, сообщали Одину самые важные новости. У самых его ног дремали два волка – Симаргла, которые его охраняли и пожирали на поле брани погибших воинов. С развивающимися по ветру белокурыми волосами Ингегерд, будто сеющее смятение, валькирия Рота спрыгнула с ладьи на берег и уверенной походкой устремилась навстречу делегации Ярослава. От неожиданности следовавшие за князем гости замедлили шаг. Но ведь недаром ее бабкой была гордая Сингрид, основавшая две скандинавские династии конунгов Дании и Швеции. Поравнявшись с Константином Добрыничем, Ингегерд уверенно протянула ему руку и, обращаясь ко всем высыпавшим на берег поглазеть на княжескую невесту, новгородцам молвила: «Не по своей воле я оказалась в Гордариках. Не об этом я мечтала. Но если так случилось, то клянусь перед всеми жителями Хольмгарда, что буду верна вам до последнего своего дыхания. Отныне это моя родина, которой я буду служить верой и правдой, приумножать ее славу, города и земли». И, осенив себя крестом, низко поклонилась на все четыре стороны. Народ удовлетворенно загудел. Одобрительные возгласы слышны были со стороны мастерового люда, купечества, дружины и новгородской знати. Один лишь Ярослав был недоволен. Ингегерд не только его, своего суженого, не упомянула, но и ни разу за все это время даже не взглянула на него. «И все же она хороша», — подумал он. «Кровь с молоком. 18 лет ей всего от роду. Еще обломается». По местному обычаю жениха и невесту осыпали хмелем для веселья и на легкие заедки перед самим свадебным обрядом завели в шатер, где усадили за разные ломившиеся от яств столы. Чего здесь только не было. Запеченные до золотистой корочки лебеди были украшены подставными крыльями и длинными, нещипанными, изящно изогнутыми лебедиными шеями, венчали которые мертвые лебяжьи головы со стекленевшими и смотрящими в никуда глазами. Лебеди были поданы на овальных деревянных блюдах, усыпанных моченой клюквой, морожкой и костяникой. Тут же стояли отварные, холодные, в дрожащем и прозрачном студне огромные осетры. Из еловых бочонков выглядывали моченые грузди да рыжики. И тут же хлеба, большие и малые, с медовыми ковришками, на всякий смак. Здесь же прямо на столах в огромных дубовых ведрах пенилось хмельное пиво, а из глиняных узкогорлых кувшинов доносились тонкие ароматы заморских вин. Рядом с Ингегерд сидел Константин Добрынич, а поодаль, за соседним столом в окружении тетушки Ингеберг и ярла Рейнгвальда, новгородский князь Ярослав. Ингегерд переломила хлеб, из серебряного кубка сделала глоток вина, К другой пище она не успела притронуться, как ее подхватил целый хоровод девушек и увел на обряд омовения в баню. Здесь, в предбаннике, весь пол которого был устлан сухими душистыми травами, с нее сняли одежды и обнаженную завели в жаркую, клубящуюся паром баню. Там ее поставили в небольшое выдолбленное из липы корыто, и девушки, исполняя ритуальный танец, водя вокруг нее хороводы, стали омывать ее тело настоями трав. Вначале омыли душицей и чабрецом, затем ромашкой и мятой. И только потом, произнося заговоры, оросили приворотными и колдовскими травами, одолень травой, плакун травой и заманихой. Когда обряд омовения закончился, невесту стали наряжать. Вначале надели тончайшую белую до пят рубаху с искусно расшитыми золотой нитью за рукавниками. Затем небесно-голубое платье-свиту с широкими рукавами, а поверх него набросили синюю, расшитую жемчугом тунику. Закончив с платьем, девушки принялись за головной убор. Вначале костяным гребнем расчесали волосы, затем покрыли их убрусом, платком из тончайшего шелка. Укрепили повойник в виде широкого обруча с золотыми полукольцами, а поверх него установили золотую диадему с цветным эмалевым рисунком, с сидящими у древа жизни диковинными птицами гамаюн. С двух сторон к убрусу прикрепили височные украшения, золотые клоты с таким же эмалевым рисунком диковинных птиц, как и на диадеме. Золотые округлые бляшки висели на двойных кольцах и свисали до самых плеч. Затем на шею невесты надели массивные медальоны с изображением крестов и христианских святых. Ингегерд охватили смешанные чувства. С одной стороны, все эти украшения походили на дорогую сбрую или упряжь, а с другой, ее как женщину не могла не тронуть их красота, изысканность и бесспорная ценность. А действо тем временем продолжалось. Девушки собрали всю воду после омовения невесты, украсили весенними полевыми цветами деревянное корыто и, как нечто, представляющее безусловную ценность, стараясь не пролить и капли, понесли его к шатру. Кости ахнули, а Константин Добрынич, исполнявший роль свата и без сомнения знавший, что в таких случаях следует делать, зачерпнул серебряным кубком душистой воды после омовения и со словами «Здесь женское молоко и пот, и мед, и любовные коренья, выпей!» протянул этот кубок Ярославу. И хотя тот не любил застолий, шумных пиров и излишнего питья вина, строго сейчас соблюдал все свадебные обычаи. Окинув гостей взглядом, он залихватски крякнул и выпил до дна содержимое кубка. Тетушка Ингеборг и ярл Рейнгвард лишь переглянулись, зато норманы, давно проживавшие на Руси и знавшие местные обычаи, загласили «Наливай нам!» И прежде чем протянуть свой кубок, бросали на стол кто дирхем, кто серебряник, кто даже серебряную гривну, и хотя приворотную воду полагалось пить лишь неженатым мужчинам, таких здесь было большинство, и вскоре корыто стало пустым. «А теперь невестушку, кажите!» — заорала охмелевшая от омывших девичье тело вот толпа. И вот в окружении тех же девушек показалась Ингегерд. Белая, чуть тронутая румянцем кожа, розовые, влажные, не знавшие поцелуев девственные губы и глаза, в которых соединилась вся глубинная синева бескрайних северных озер. Белоснежный, тончайший шелковый повойник, голубой с золотом убрус, расшитая жемчугом туника, небесно-голубое платье свита и сверкавшее золото диадемы, медальонов и колт как нельзя лучше подчеркнули ее северную красоту и передали цвета ее родины, заснеженной бело-синей равнины, залитой заходящим за полярный круг холодным солнцем. Константин Добрынич подхватил ее под руку и, исполняя уже роль посаженного отца, повел к находящейся рядом с шатрами небольшой каменной церкви Иоакима и Анны. Гости повставали со своих мест и двинулись вслед за ними. Рядом под руку с Ингеберт, исполнявшей роль посаженной матери, прихрамывая, шел князь Новгородский, ее жених Ярослав. В церкви царил полумрак. От набившегося туда народа стало душно. Стелясь голубым туманом, над головами прихожан удушливо курился ладан. Поднимаясь выше к самому куполу, он смешивался с проникшим сюда солнечным светом и ударял косыми синими тусклыми лучами в потемневшие от времени лики святых. Ингегерд охватила тревога. Только сейчас она осознала, вот она, точка невозврата. Сейчас все случится, и она навсегда потеряет не только Олафа, но и собственную свободу. Рядом стоял совершенно чужой человек. Он улыбался, и от его улыбки на душе стало нехорошо. Тяжелая диадема сдавила голову. Колты и медальоны камнем легли на грудь. Она вдруг ощутила себя погребенной под грудой золота и раздавленной им. «Меня купили», — думала она. «Купили как рабыню. Пусть и заплатили дорого, но от этого не меняется сам факт состоявшейся купли и продажи». Обряд венчания вел сам Иоаким Корсунянин, архиепископ Новгородский, прибывший на Русь из Византии с первой волной священников вместе с Владимиром Великим. Именно он огнем и мечом крестил новгородцев, и ему принадлежали слова «требище разори» и «перуна посечи». Протянув две зажженные свечи Ярославу и Ингегерд, раскатистым голосом он пропел: «Венчаются раб Божий Георгий и раба Божья Ирина». Она впервые услышала свое имя, звучащее чудно, Ирина, а Иоаким продолжал: «Христианское бракосочетание — это таинство Божие, где жених и невеста, соединенные любовью и взаимным согласием, получают благодать Божию для супружеского счастья, а также для благословенного рождения и христианского воспитания детей. Муж и жена по замыслу Бога в браке становятся одной плотью, а также несут обоюдную ответственность за сохранность брака союза, потому как, по словам Иисуса Христа, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
«О какой любви он говорит?» — ужаснулась Ингегерд. «Что более грешно? Зачать без любви, но в браке? Или вне брака, но по любви?»
Огонь ее свечи мерцал, и в крошечной лужице расплавленного воска, с утонувшим в нем чернеющим и охваченным пламенем фитилем, она неожиданно увидела отраженный и перевернутый купол храма с изображенным на нем Иисусом Христом и свои наполненные слезами глаза. Они будто смотрели друг на друга, пока одна из восковых стенок свечи не истончилась и крупными горячими каплями не побежал, обжигая ей пальцы, расплавленный воск. Теряя прозрачность, он застывал на подаренном Олафом перстне. Две извивающиеся змеи, ползущие меж клевера и хвоща с переплетенными между собой телами, и кроваво-тускнеющий рубин, услившихся в вечном поцелуе змеиных голов. Все это вместе с ее волнениями, ожиданиями и тревогами утонуло в вязком и застывающем на глазах воске. А вскоре на соседнем пальце засветилось новое золотое кольцо, одетое Ярославом. Не снимая рубашки, Ингегерд легла в постель. Сердце бешено колотилось. Неожиданно ее окружили чуждые и незнакомые запахи. По-иному, вовсе не так, как в родительском доме пахла подушка и тяжелое, набитое лебяжьим пухом одеяло. Она невольно вспомнила свою комнату, состоящую в углу кроватью, вспомнила полыхающий жаром очаг,
куда, гадая на суженного во время Йоля, она укладывала ритуальное полено, и от этих воспоминаний глаза сами собой вновь затуманились набежавшей слезой. Задув свечу, она прислушалась к голосам, доносившимся из-за стены. О чем говорили, было не разобрать, но, судя по смеху и озорным возгласам, прощаясь с гостями, князь выслушивал полагавшиеся в таких случаях наставления бывалых мужей перед брачной ночью. В опочивальне было довольно темно. Лишь полная майская луна, желая стать свидетелем всего, что здесь случится, сквозь мутные наплывы тяжелого оконного стекла, все норовило протиснуться поближе к брачному ложу. «Иринушка моя!» — позвал Ярослав Ингигерд. Его колючие пальцы быстро и нетерпеливо забегали по ее телу. Они тискали, мяли, делали больно, забирались в завороненные места, отчего она невольно вытягивалась и плотно сжимала ноги. Наконец, неуклюже на нее взгромоздясь, он своей здоровой и сильной ногой грубо разжал ее соединенные вместе колени и, свершив несколько скоротечных судорожных движений, неожиданно замер, издав при этом звук, очень похожий на звериный рык. Вслед за этим, как подкошенный, он упал рядом и, шумно выдохнув пивной и винный дух, ровно задышал. Ингигерд все не могла прийти в себя. Ее трясло. Прислушиваясь к дыханию чужого мужчины, неожиданно ставшего ее мужем, она пыталась понять, что сейчас с ней произошло. Протянув руку туда, где появилась боль, она вдруг ощутила на кончиках своих пальцев тягучее и вязкое чужое семя вперемешку с собственной горячей кровью. Ту ночь она так и не уснула. Все смотрела в потолок, на пробегавшие по нему черные тени, пока не забрезжил жидкий и блеклый рассвет первого в ее уже замужней жизни дня. Утром, с кубком, наполненным до краев вином, символизирующим, что его невеста была цела, гостям вышел Ярослав. Вместе с Ингигерд во главе с Хаканом, опытным викингом, прибыла дружина в количестве 600 человек. Все, как на подбор, вооружены до зубов, рядом с ними ополчение новгородцев под началом Эйсмунда и Рогнара представляло собой жалкое зрелище. Только теперь осознал Ярослав, кого он взял в жены. Его расчеты на то, что дар приладожья в качестве приданного формальный, не оправдались. Ингигерд передала его под управление преданного ей человека и к тому же родственника Рейнгвальда. И теперь все подати и сборы с проходящих по приладожью торговых судов потекли непосредственно в ее карман, а деньги крутились немалые. Богатая, под защитой пришедшей к ней дружины, она по всем статьям была ему ровней. Да что там ровней? Он неожиданно ощутил угрозу, ему будто задышали в затылок. Да еще Эйсмунд с Рогнаром стали нашептывать, хорошо бы сместить Хакана, а назначить вместо него командовать объединенными войсками для похода на Киев опытного и знающего Эйсмунда. Так Ярослав и поступил, не зная, что вскоре горько о том пожалеет. «И все же хороша у меня жена», — думал он, — «и умна, и величава, и красна, и тело, что тесто сдобное, пухлое, мягкое, сладкое, будто мед». Не дожидаясь окончания весны, по половодным рекам выдвинулось на Киев воинство Ярослава. Все, кто мог держать оружие, собрались в ополчение. Щедрую награду за взятие Киева обещал им новгородский князь. Опустел Новгород, одни старики, женщины да дети остались в городе. А вскоре пришла в Новгород радостная весть. На реке Альти, близ Киева, на том самом месте, где некогда был убит Борис, состоялось сражение. На голову был разбит Святополк, знамя его захвачено, а сам он, раненый, бежал. Когда все это случилось, Эймунд задал вопрос Ярославу, прикажете убить его или нет? Ярослав подумал и ответил, ничего этого я не сделаю. Ни настраивать никого не стану к личному грудь на грудь сражению с князем Святополком, ни порицать кого-либо, если он будет убит. А через месяц стало известно, что где-то между Ляхой и Чахой, то есть между Польшей и Чехией, Святополк скончался от полученных в бою ран. И вновь Ярослав вошел в Киев. Следы затяжной братоубийственной войны были повсюду. Город обветшал, казна была пуста, и вознаградить новгородцев и скандинавскую дружину ему было нечем. Начался ропот, и чтобы как-то успокоить войско, Ярослав вынужден был увеличить подати с местного населения. Это требовало времени. Дольше планируемого на долгие месяцы он задержался в стольном граде Киеве. А дома, в Новгороде, оставалась его молодая жена. Как она там, думал Ярослав, впервые ощущая притяжение к ней. То ли разлука тому была причиной, то ли что-то иное, но мысли о ней стали его волновать. Он думал о ней целыми днями, и вскоре новое, незнакомое ему щемящее чувство нежности и теплоты проснулось в нем и заполнило его до остатка. Одну за другой отправлял он весточки к ней, но ответа все не получал. «Люба моя женушка Ирина», — писал он, — «я посылал к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь? Прошу, не серчай на меня, моя ласточка. Знай, что к твоим ногам я готов все княжества свои положить, навеки твой Ярослав». А Ингигерд, или как стали здесь ее величать Ирина, тяжело захворала, ничего не ела, исхудала и пожелтела. День и ночь ее мутила, и одна только мысль о еде вызывала отвращение. Стала она нервной и раздражительной. Любая мелочь могла вывести ее из равновесия, но особенно злили письма Ярослава. Бережно перевязанные цветной тесемкой, берестяные свитки, не читая, она бросала в огонь. Лекарей она к себе не допускала, не доверяла никому и горько уже сожалела, что не уговорила тетушку Ингеборг содержаться в Новгороде. Она бы и дальше пребывала в неведении, пока однажды стрепуха, дородная пышнотелая баба, ходившая на сносях, не усомнилась. «Вы часом не тяжелы, княгиня-матушка?» «Что значит тяжела?» — не поняла ее Ирина. «Не понесли ли от князя?» — удивилась та самому ее вопросу. И вскоре тошноты прошли, она стала поправляться и однажды заметила, что стал у нее расти живот. Будто инородное семя, попавшее в ее плоть, дало оно всходы. Это ее ужаснуло. Снова и снова Ирина вспоминала ту жуткую ночь и ей подобные, и ей начинало казаться, будто это сам Ярослав, разрывая внутренности, стал разрастаться в ее чреве. А дворовые бабы, хлопоча в покоях и глядя на ее округлившийся живот, все поучали, какие следует слова говорить, когда она под сердцем своим носит дитя, но она все молчала. Тогда они за нее тихо стали нашептывать: «Рождество Богородицы, жена мироносица, зародила невидимо и разроди невидимо, милостивая Пресвятая Богородица, не оставь меня, не покинь меня, грешную, потерпи моим грехам». И вот в январе, в последний 13-й магический и колдовской день Йоля, в день, когда она гадала когда-то на суженного, острая боль полоснула внизу живота. От неожиданности Ирина вздрогнула и ощутила, как что-то инородное сдвинулось в ней и по-живому стало рвать ее изнутри. Она застонала, а бабы-прислужницы, зная, что в таких случаях следует делать, мигом помчались за повитухой. С первого дня, узнав, что понесла, не взлюбила она то неизвестное и чуждое, что вопреки ее воле росло и двигалось в ней, и то ли от желания поскорее от него избавиться, разрешиться от плода выросшего из занесенного Ярославом семени, то ли от того, что была молода и обладала крепким женским здоровьем, родила Ирина легко и быстро. Она напряглась, и что-то огромное навсегда покинуло ее чрево. И как только это случилось, непонятно где и откуда раздался громкий детский крик. Этот звук полоснул ее по сердцу, и ей вдруг почудилось, хотя и слышала она его впервые, что из сотни, да что там из сотни, из тысячи схожих голосов она безошибочно различила бы этот, единственный, беспомощный, зовущий и ищущий свою мать, родной голос ее дитя. И то, что в ней дремало, и о чем она не догадывалась, с головой поглотило ее. Маленькое, крошечное существо, ее кровинушка, было ей сейчас дороже всего на свете. И когда она приложила ребенка к груди, и он неумело, едва касаясь, беспомощно обхватил крошечным ртом ее сосок, сладкий ток разлился по всему ее телу. А вместе с ним осознание того, что она вдруг стала матерью. О том, что у него родился сын, Ярослав узнал, по-прежнему находясь в Киеве. И когда он знал, немедля послал гонца в Новгород с пожеланием назвать первенца именем своего отца, Владимиром. На этот раз Ирина не стала бросать письмо в огонь, как и приложенные к посланию золотые с жемчугами колты. Владенца, как того и хотел отец, она назвала Владимиром. Беда пришла оттуда, откуда ее совершенно не ждали. Князь Полоцкий Брячеслав, родной племянник Ярослава, сын его покойного брата Изяслава, того самого, который еще ребенком с мечом в руках пошел на князя Владимира, защищая достоинство своей матери Рогнеды, озлобившись за то, что его обделили и не взяли в поход на Киев, напал теперь на Новгород. Это было подло вдвойне, словно удар в спину. Он не в честной битве занял город, а тогда, когда тот был лишен своих защитников. К тому же Брячеслав намеренно выждал момент, когда наступила распутица, и Ярослав не может быстро вернуться в Новгород. Как стая саранчи, дружинники Брячеслава налетели на город, стали грабить и насильничать. А случалось, что того, кто не сразу отдавал свое трудом нажитое, убивали. В княжеский дворец ворвался сам Брячеслав. Не брезгуя ничем, стал он сдирать персидские ковры, собирать серебряную посуду. Перепуганная Ирина с младенцем на руках, которому едва исполнилось 3 месяца, скрылась от грабителей в опочивальне. Но и туда ворвался алчный Брячеслав. Вытряхнув в холщовый мешок содержимое ее ларца, а это были в основном дары Ярослава на свадьбу, он потребовал, чтобы Ирина сняла с рук свои перстни. Она молча повиновалась и сняла венчальное кольцо. «А это!» — взревел Брячеслав и указал на кольцо, которое подарил ей Олаф. «А это только с пальцем. Руби!» — протянула она ему свой короткий меч. Но тот посмотрел на нее, как умалишенную, и пошел прочь. Как только Ярославу стало известно о нападении Брячеслава на Новгород, по половодью, не дожидаясь окончания ледохода, он бросился в погоню за грабителями и на реке Судоме, что протекало в Псковском княжестве, наголову разбил дружину Брячеслава. Оставив награбленное, князь Полоцкий бежал в свои земли. Ярослав же не стал его преследовать и поспешил в Новгород к жене и первенцу. Ирина встретила его холодно. К чувству неприязни добавилась еще ревность к сыну. Ей становилось не по себе, когда Ярослав брал на руки, как ей казалось, только ей принадлежащее дитя, тискал его, улюлюкал и целовал. По-прежнему с ужасом ожидала она прихода каждой ночи, и, как и в первую брачную ночь, повторялось одно и то же. Оставаясь безучастной, она молила лишь об одном, чтобы поскорее все это закончилось, и, находясь рядом со спящим мужем, она останется наедине с собой, со своими думами, станет вспоминать свой дом, густые леса, бескрайние озера и быстрые реки Швеции. Вспоминала уже без прежних обид своего отца и матушку, и, как бы ей того не хотелось, свою сводную сестру Асту, а с ней и возлюбленного Олафа, за которого волей судьбы и вышла замуж ее сводная сестра. «Как они там?» — думала Ирина. И эти мысли вместе с чувствами, больше похожими на боль, уже не давали возможности уснуть ей до самого утра. в одну из таких бессонных ночей, вспоминая о нападении Бречеслава на Новгород, а с ним и свои переживания за жизнь собственного ребенка, Ирина твердо решила, что не допустит больше того, что без ее решения или согласия будут совершаться какие-либо действия по управлению войском. «Да что там войском?» – рассуждала она. «Всеми, без исключения, делами в этом княжестве». Услышав о ее желании участвовать в государственных делах, Ярослав возмутился. «Где это видано, чтобы баба занималась мужскими делами?» Но потом вспомнил свою мать Рогнеду, рассказы о прабабке, княгине Ольге, и нехотя с женой согласился. А вскоре ни один важный вопрос без княгини не решался. Бывало, обсудит какое дело Ярослав, примет решение, а просители все на нее косятся, ждут ее завершающего слова. Слух быстро по Руси пошел о ее уме и способностях. Чаще Ирина стала бывать на приемах послов из стран чужеземных, обсуждала вопросы торговые и военные, а если того требовали дела государственные, то вместо Ярослава, не любившего шумных застолий, пиров разгульных до охоты, с удовольствием там бывала. С одной стороны, Ярослав был рад тому, что жена его умна и прозорлива, а с другой стал болезненно ее ревновать. И когда Ирина вновь понесла, это его обрадовало. «Может, после второго угомонится, — думал он, — будет заниматься детьми и домом». Но не такова была его новоиспеченная жена. В ней текла кровь викингов, к тому же она была внучкой гордой Сингрид.